«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Сирии не менее 33 человек погибли во время обстрела правительственными войсками города Хама. Среди погибших 7 детей и 5 женщин. По данным местных правозащитных движений, обстрел начался утром 27 мая и продолжился до наступления темноты. Артобстрел последовал за серией атак на блокпосты сирийской армии. Пристальное внимание наблюдателей ООН привлекла деревня Хула в провинции Хомс, где в преддверии визита в Дамаск спецпосланника генсека ООН Кофи Аннана в понедельник, по словам сирийских правозащитников, армия Башара Асада устроила бойню, в результате которой по меньшей мере 116 человек погибло, а 300 получили ранения. Накануне Совет Безопасности ООН провел незапланированное заседание по Сирии, в ходе которого осудил массовое убийство мирных граждан. Члены Совета Безопасности осудили в самой жесткой форме убийства, подтвержденные наблюдателями ООН. Мировое сообщество, принимающее участие в разрешении сирийского конфликта, должно сфокусировать свое внимание на спасении жизни гражданского населения. Остальные цели должны отойти на второй план, считает министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с британским коллегой Уильямом Хейком. По мнению министра, далеко не все представители международной арены придерживаются тех же взглядов. Многие стремятся прежде всего к смене политического режима. О том, почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру, мы сегодня беседуем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, и Алексеем Малашенко, политологом, членом научного совета Московского центра Карнеги. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Владимиру Исаеву. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, можно воздействовать на сирийский режим с целью прекращения кровопролития?
Ну, видите ли, воздействовать на режимы всегда сложно. Это одно из двух. Или это будет внешняя какая-то интервенция, или это какие-то санкции, которые, как правило, в общем-то, ну, не приводят к желаемому результату, как показывает опыт. Ну, внешняя интервенция в данных условиях, естественно, исключается. Ну, а что касается санкций, то пока, во всяком случае, на сегодняшний день, они, я бы сказал, не дают того эффекта, на который рассчитывали те страны, которые вводили эти санкции против Сирии.
Вопрос Алексея Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Убедительны ли, по-вашему, доводы официального Дамаска, что в деревне Хула действовали какие-то неизвестные злоумышленники, а не правительственные войска?
Вы знаете, сидя в Москве, да даже сидя в Дамаске, это, в общем-то, точно сказать нельзя. Дело в том, что там идет гражданская война. А когда идет гражданская война, то все виноваты и все правы, это совершенно очевидно. И в данной ситуации, в которой мы вот наблюдаем, естественно, все шишки будут твориться на Башара, тем более, что он этого заслуживает. В общем, так или иначе, я считаю, что во всем том, что происходит, его вина больше, чем, допустим, оппозиции. Поэтому, когда задают вопрос, а кто стрелял, я думаю, что даже по прошествии многих лет, когда будут написаны книги, созданы фильмы, будут какие-то суды, как было после Югославии, так до конца ведь и не будет ясно, а кто один-единственный виноватый вот в этой ситуации, в частности, конкретной ситуации вокруг Хулы.
Вопрос Владимира Исаева. Как вы оцениваете позицию российского МИДа? Сможет ли она лечь в основу плана урегулирования?
Ну, видите ли, на мой взгляд, позиция российского МИДа достаточно взвешена, и последнее заявление Сергея Лаврова, нашего министра иностранных дел, как раз говорит о том, что, в общем-то, нужна информация из более-менее нейтральных источников, потому что, с одной стороны, выкладываются непонятные, где сделанные непонятные видео непонятного происхождения, а с другой стороны, идет полное отрицание того, что было, что, так сказать, полное отрицание своей ответственности. Хотя те наблюдатели, которые прибыли, наблюдатели ООН, я имею в виду, которые прибыли уже на место этих трагических событий, говорят о том, что явное воздействие есть танковых и артиллерийских снарядов, ну, что вряд ли может находиться в районе Хомса, хотя это сравнительно недалеко от ливанской границы, но танки свободно между Ливаном и Сирией вряд ли так легко могли бы передвинуться.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, возможно ли в ближайшее время прекращение огня в этом гражданском конфликте?
Вы знаете, даже за сегодняшний день не вы первые мне задаете этот вопрос, и ради бога не обижайтесь, но я не знаю. Хотелось бы, чтобы этот конфликт был как-то предотвращен, но, честно говоря, в это не верится, потому что все зашло слишком далеко. для того, чтобы прекратился огонь, либо должны прийти какие-то миротворцы тоже на танках, которые бы их разъединили. Либо вдруг все в припадке человеколюбия все это приостанавливают сами. Вот они видят кровь, они знают, 10 тысяч уже погибло из них, 116 человек в хуле, они видели, так сказать, убитых детей, и вот вдруг у всех заговорила совесть. Но пока что у всех говорит, во-первых, политик. У Башара говорит еще чувство самосохранения. Кстати говоря, с этой точки зрения его тоже можно понять. Он на сегодняшний день фактически не только свой режим защищает, но и свою жизнь. Поэтому я думаю, что в этой ситуации... Да, кстати говоря, все эти миссии, ведь они же проваливаются одна за одной. Мы же видим, как это происходит. Поэтому я сегодня просто не вижу ни инструмента, ни субъекта, так сказать, будь то со стороны оппозиции или Дамаска, который бы взял и сказал, все, хватит.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру, мы беседуем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Елена Супонина, востоковед, обозреватель газеты «Московские новости», убеждена, что Кремль тщетно пытается ратовать за международную законность.
Российская дипломатия постоянно напоминает, что она не столько поддерживает режим Башара Асада в Сирии, сколько ратует за международную законность и пытается удержать Сирию от гражданской войны. Однако в последнее время знак равенства, который пытается Москва поставить между вооруженной оппозицией и тем, что творит режим Башара Асада, он, вот этот знак равенства, он вызывает очень много вопросов, потому что в любом случае вооруженная сирийская оппозиция не использует тяжелую технику, танки и артиллерию в борьбе с мирным населением. Да, там были террористические атаки, за которыми, возможно, стоит Аль-Каида. И были жертвы со стороны гражданского населения в этих терактах тоже. Но все-таки международные наблюдатели подтверждают, что сирийская армия убивает мирных жителей, и это происходит все чаще и чаще. И поэтому здесь линия российской дипломатии нуждается в корректировке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру, мы беседуем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института Востоковедения Российской Академии Наук, Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Вопрос Владимиру Исаеву. А на чем, по вашим данным, держится поддержка режима Башара Асада, вот, социальной внутри Сирии?
Ну, видите ли, прежде всего, давно уже известно о том, что в этих развивающихся странах, в их абсолютном большинстве, я имею в виду страны Азии, Африки, да и Латинской Америки, именно развивающиеся, подчеркиваю, в общем-то, вся власть обычно опирается на армию. Как ведет себя армия, так и чувствует себя власть. Ну, обратите внимание, скажем, если в Египте армия осталась у власти, пожертвовав ферзем, то же самое было в Тунисе. А, скажем, когда в Ливии армия разбежалась по племенным квартирам, ну, соответственно, мы пожинаем плоды того, что произошло в Ливии. До тех пор, пока армия, которая является единственной организованной, к тому же вооруженной силой, поддерживает своего президента, лидера, не имеет значения, он будет стоять у власти.
Вопрос Алексея Малашенко. Насколько прочной выглядит поддержка сирийской армии действующего режима?
Вы знаете, вот, наверное, первый раз я не совсем согласился с Владимиром Исаевым. Я думаю, что армия все-таки не ограничивается. Помимо армии еще есть, наверное, какие-то разные силы. Есть, например, я бы сказал, Дамаск, который, в общем, пока что уж так совсем против, против Башара не выступил. Есть вот те самые алавиты, нусайриты. То есть, в общем, у меня такое ощущение, что если пытаться на сегодняшний день разобраться, а кого больше, то я не исключаю, что мы получим примерное равенство. Но то, что армия, она наиболее организована, наиболее, даже не скажу, послушна, наиболее сознательна, это совершенно очевидно. То есть, помимо вот этого стержня военного, я думаю, что его поддерживает еще сам какая-то часть населения, которые так или иначе, да хотя бы чиновники, которые, ну, что-то от него имеют. Поэтому если бы была только армия, то она бы разбежалась бы все-таки. А вот вокруг нее, знаете, как вот кокон наматывается. Поэтому он так долго сопротивляется, и поэтому у него всегда есть какие-то надежды. Потому что если бы этих надежд не было, если бы были только погоны, только войска, ситуация для него была бы намного более печальной.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, это мое мнение, что три причины, по которым не повезло сирийскому народу. Первое и главное, я считаю, почему вот все упрекают, и порой правильно, порой безосновательно, Россию, что поддерживает, это опыт Ливии. Если бы в Ливии все прошло более цивилизованно, не с таким варварским, когда Каддафи убили, да, то, может быть, Россия себя сейчас вела бы чуть по-другому. Второе, это выборы в США, перед которыми Обама никак не заинтересован залезть в очередную войну, тем более в обход Совета Безопасности. И те же проблемы Евросоюза. А что касается поддержки Башара Асада в Сирии, его поддерживают, как в любой диктаторской стране, 10% вокруг которой и 20%, которые обслуживают эти предыдущие 10%. А все остальные – страх. И те же люди перед Саддамом танцевали, ходили парадами, а тут что, все разбежались. То же самое тут произойдет. Просто не подошло еще время, мне кажется. Спасибо вам.
Вопрос Владимира Исаева. Велика ли вероятность развития событий в Сирии по ливийскому сценарию?
Вы знаете, в общем, Сирия немножко другое образование, что ли. Понимаете, это, в общем, во многом, я бы не сказал племенная, но такая многоконфессиональная, если хотите, страна. Там очень велика прослойка и христиан, там велика прослойка алавитов, велика прослойка суннитов. И в этом плане я до сих пор не могу забыть разговор с бригадным генералом, когда я был в последний раз в Дамаске, это было где-то в конце марта месяца, я с ним разговаривал. Он сказал, говорит, поймите, профессор, ну дело вот какое, вот я потомок крестоносцев, я христианин, я женился на мусульманке, у меня два сына, один принял христианство, другой принял ислам, и тот из сыновей, который принял ислам, он женился на еврейке. Понимаете, в этих условиях раздергать это общество достаточно сложно. Но если оно начнется рассыпаться, не дай бог, по ливийскому сценарию, то я боюсь, что там могут произойти события, особенно при условии еще внешнего какого-то воздействия, ведь на территории Сирии уже были, так сказать, случаи, когда находили убитых тех же самых ливийцев. При условии еще внешнего вмешательства это может быть сценарий похуже ливийского.
Слушаем москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Я хотел бы спросить наших крупнейших востоковедов, не кажется ли им, что арабская революция приводит к смене светских режимов, хаосу, эскалации краха и в экономической области, и в конечном итоге приводит к власти исламских фундаменталистов. И в данном случае Запад просто наживает себе врага номер один. Не представляется ли вам, и не изменили вы точку зрения, что режим Башара Асада все-таки человек европейского образования, он офтальмолог, учившийся в Лондоне, это лучший вариант для Сирии, чем приход так называемой оппозиции, и неизвестно, кого она представляет, возможно, это Аль-Каида, и в данном случае лучше не вмешиваться мировому сообществу, а смотреть, как события будут продолжаться дальше. Потому что эскалация напряженности сейчас, и если мировое сообщество мешается, то жертвы могут быть еще большими. И второй вопрос, согласны ли вы с мнением господина Сатановского, что за событиями так называемой арабской весны стоят режимы Катара и Саудовской Аравии? Спасибо.
Вопрос Алексея Малашенко. Можно ли считать Башара Асада меньшим из зол, возможных вот в Сирии политических режимов?
Вы знаете, какая вещь? Вот тут, по-моему, просто не может быть ответа «да» или «нет», «черное» или «белое». Ну, кстати говоря, офтальмолог офтальмологом, но среди талибов, говорят, есть неплохие врачи. Поэтому профессиональный это критерий здесь не работает. Ну вот радиослушатель очень правильно подметил, я бы сказал, масштабность ситуации, ее неясность и ее непредсказуемость в плане «это хорошо или плохо». Потому что, с одной стороны, да, никакой, простите меня, к черту, то есть арабской весны не было, это исламское лето или исламская осень, как хотите это называть. Ну и относиться к этому экзотичному кошмару такому, апокалипсису, я бы не стал, потому что те процессы, которые там происходят, и в Египте, и в Ливии, и в Сирии, и в Йемене, повсюду, да даже в Алжире, хотя там выборы были несколько иными, это все отражает очень глубокие процессы, которые давным-давно происходили, но как-то на это внимание не обращалось. Ну, ислам, но религия должна быть маргинальной по отношению к политике. А это, как выясняется, не совсем так. И теперь я считаю, что всем нам, когда я говорю «нам», я имею в виду не мусульманам, а в каком-то плане даже мусульманам, видимо, придется все это переосмысливать, потому что ну нельзя из тех же братьев мусульман в том же Египте делать какой-то жупел, что, понимаете?
Да, сейчас восстановим связь. Пока послушаем мнение Зеева Ханина, профессора политологии Израильского университета Бар-Илан, который подчеркивает важность для Кремля присутствия на Ближнем Востоке.
Нынешний политический режим в России, степень его легитимации, я не берусь судить, существенно или несколько, но все-таки ниже по сравнению с ситуацией 5-8-10-летней давности. Поэтому некоторый такой вот антизападный настрой, который чувствуется в позиции России по отношению к Сирии, позволяет нынешним правящим группам укреплять свои позиции на внутриполитическом поле. Поэтому видится, что в этом смысле, что очень многое в российской позиции в отношении Дамаска объясняется именно этим фактором. Другое дело, что и в Кремле в большей степени, может быть, чем на Смоленской площади, по крайней мере, таковы наши ощущения, чувствуется, что здесь имеются тоже некие красные линии, необходимость получения или нахождения некоторого баланса с тем, чтобы не заиграться и не оказаться частью того, что мы называем дуги зла. И большой вопрос, как бы вызывает у всех нас, я полагаю, что и у российских аналитиков тоже, в какой степени те, которые принимают в Москве политические решения, способны уловить, где находится эта самая красная черта.
Да, продолжаем разговор с Алексеем Малашенко. Еще спросил радиослушатель, верно ли, что Саудовская Аравия может стоять за спиной оппозиции?
Вы знаете что, если она и стоит, то она как бы появилась. Это вот не то, что сначала была Саудовская Аравия, а потом оппозиция. Сначала была оппозиция. Сначала все происходит внутри. А потом уже появляются, я не знаю, союзники, помощники, финансисты и так далее. Без них не обойтись, это совершенно очевидно. Но все-таки мне кажется, что главный мотор событий и творец вот того, что мы видим в Сирии, да и того, что мы видели повсюду, это, ну, сам простите за выстроенность такую, это часть народа там, на месте.
Слушаем вопрос из Волгограда от Валерия Владимировича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Ну, когда вы о России говорите, там, что Россия это заинтересованность, вы рот прополощите про Россию, когда говорите. А вам бы хотелось, чтобы сидели и молчали?
Ну, мы как раз и хотим выяснить, почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру. Вопрос Юрий Владимирович из Волгоградской области, слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, мне кажется, что Путин поддерживает вот этот режим главным образом потому, что он сам не является легитимным, так сказать, товарищем на посту президента. Мне кажется, что внутреннее положение его обязывает это делать. Но есть еще один фактор – нефть, из-за которого была разбомблена Ливия. Я думаю, что режим Каддафи был бы для Запада лучше, поскольку он обеспечил какую-то стабильность и спокойствие там. Что сейчас делается в Ливии? Но главным образом сейчас вот эта Единая Россия во главе с Путиным, она пытается играть какую-то самостоятельность во внешней политике. Самостоятельности никакой нет. Но самое главное, почему это происходит, это, мне кажется, что это сырьевые интересы Запада. И также ради сырьевых интересов Запада готовы бомбить Иран якобы за ядерное оружие. Вот, собственно говоря, и все. Хотя эти режимы у меня симпатии не вызывают, что в Иране, что в Сирии как-то я пока воздержусь. Но, сами понимаете, режимы, которые были принесены на западных штыках, как, скажем, в Ираке или, как, скажем, в Афганистане, ну, у них тоже легитимность сомнительная. Равно как и у этого переходного правительства в Ливии. И так далее. Ну вот я хотел бы акцентировать внимание на нефтяных интересах. Большое спасибо.
Вопрос Владимиру Исаеву. Может ли Запад видеть в Сирии союзника Ирана?
Ну, бесспорно, потому что последние минимум лет 25-30 достаточно велико влияние Ирана в Сирии. Я напомню, что Сирия была одной из немногих арабских стран, кто во время, скажем, длительной достаточно 8-летней Ирано-Иракской войны, в общем-то, поддерживал Иран. И именно через Сирию во многом снабжались те же самые проиранские партии, типа Хизбаллы в Ливане и так далее. И то, что сейчас, на мой взгляд, происходит вообще в мусульманском мире, это фактически идет его деление на, так сказать, на шиитскую часть с центром в Тегеране и суннитскую часть с центром в Эр-Рияде. И во многом этим объясняется, в частности, позиция того же Катара или Саудовской Аравии, которые хотели бы приостановить вот это распространение иранского влияния, которого они очень опасаются в регионе. С этим тоже следует считаться мировому сообществу и при выработке каких-то своих решений в отношении тех или иных стран.
Напомню, что в Сирии не менее 33 человек погибли во время обстрела правительственными войсками города Хама. Среди погибших 7 детей и 5 женщин. По данным местных правозащитных движений, обстрел начался утром 27 мая и продолжился до наступления темноты. Артобстрел последовал за серией атак на блокпосты сирийской армии. А наиболее пристальное внимание наблюдателей привлекла деревня Хула в провинции Хомс, где в преддверии визита в Дамаск Кофи Аннана, по словам сирийских правозащитников, армия Башара Асада устроила бойню, в результате которой по меньшей мере 116 человек погибли, а 300 получили ранения. Мировое сообщество должно сфокусировать свое внимание на спасении жизни гражданского населения, так считает министр иностранных дел Лавров. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с британским коллегой Уильямом Хейгом. Ситуацию в Сирии мы обсуждаем с востоковедами Владимиром Исаевым и Алексеем Малашенко. Они оба у нас на прямой телефонной связи, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. В Москве у здания московского уголовного розыска арестованы двое участников акции «Occupy Мур», протестовавшие против задержания участницы протестных акций Александры Духаниной. Среди них организатор мероприятия Вадим Дергачев. К акции присоединился координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Из аэропорта Стамбула вылетел самолет с задержанными ранее в Ираке российскими байкерами. Его прибытие ожидается в понедельник поздно вечером. В общежитии Московского государственного университета появились объявления, предупреждающие о возможных негативных последствиях участия в митингах. Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела в отношении Алексея Навального о причинении ущерба предприятию «Киров-Лес». В Москве в понедельник полиция разогнала лагерь гражданских активистов у здания Московского городского суда. В Сирии в понедельник, по сообщениям правозащитников, были убиты не менее 36 человек, большинство из них служащие правительственной армии. В понедельник Франция объявила о проведении новой встречи друзей Сирии и осудила власти Сирии за использование артиллерии в городе Хула, в результате чего погибли 108 человек. В Египте Центральная избирательная комиссия подтвердила сегодня, что во второй тур президентских выборов вышли кандидат от движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси и бывший премьер в правительстве экс-президента Хосни Мубарака Ахмед Шафик. В первом туре Мурси ненамного опередил Шафика. Бывший премьер-министр Великобритании Великобритании Тони Блэр отвечал сегодня на вопросы парламентской комиссии, расследующей незаконные методы работы журналистов News Corporation, медиа-империи Руперта Мёрдока. На востоке Афганистана сегодня при крушении вертолета погибли двое военнослужащих НАТО. Их гибель подтвердило руководство международной коалиции. Еще один военнослужащий погиб при нападении боевиков на юге страны. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему кремлевская дипломатия поддерживает сирийскую диктатуру, мы беседуем с Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа эксперты, у меня такой вопрос. Почему не подключают на переговорах Иран? Без него, я думаю, никак не обойтись. И еще вопрос. Вот льется кровь больше года. А если там такая война уже гражданская разразится, то, наверное, захватит и Иорданию, и накроет также демократию в Ливане. Как вы думаете? Спасибо.
Рискует ли конфликт выйти за пределы Сирии? Вопрос Алексея Малашенко. Не слышим, Алексей, вопрос Владимира Исаева.
Вы знаете, я, честно говоря, в данный момент не очень думаю, что события, которые идут внутри Сирии, они обязательно выплются именно на соседние страны. Видите ли, ведь то, что называют то арабской весной, то, так сказать, исламским летом, ну, по-разному можно это называть, ведь это не обязательно должно спровоцировать именно в соседних странах, потому что есть много стран, и возьмите последствия того, что происходило в странах Северной Африки, это отразилось в Мали. Посмотрите по карте, где Мали и где находятся те же самые страны, в которых происходили эти события. Хотя, конечно, не исключен такой вариант, что, скажем, на помощь тем же самым сирийцам, условно говоря, придут различные происламские партии, находящиеся в Ливане. Ливан и так очень хрупкая структура, и фактически он, так сказать, не является единым, что ли, государством. Это скорее, если хотите, объединенные арабские, ну, провинции, объединенные ливанские провинции, эмираты, образование, как угодно можно назвать, каждый со своей милицией, армией, ну, и так далее, и так далее. И, в общем, их мало что объединяет. Вот, чисто формально они объединены в государство. Что касается Иордании, ну, там есть достаточно серьезная палестинская прослойка, но она разная и, так сказать, состоящая из разных организаций. Есть просирийские настроенные, есть проливанские настроенные, есть и так далее. Но там есть очень серьезный королевский режим, который пользуется достаточно большим почтением. Это все-таки там находится у власти король, который является прямым потомком пророка Мухаммада. И к нему, так сказать, его слово здесь является определяющим. Поэтому я не думаю, что Иордания, так сказать, взорвется из-за событий в Сирии. Но, повторяю, не исключено все, что угодно, потому что если с территории Сирии какие-то вооруженные, в случае ее полураспада или распада, польются какие-то вооруженные бандформирования на территории той или иной соседней страны, здесь уже результат будет непредсказуем.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, считает, что Россия поддерживает сирийскую государственность.
Россия поддерживает не сирийскую диктатуру, поскольку очередность свержения диктаторов в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии установить трудно, там вообще никого кроме диктаторов нет. Не диктаторы там долго не живут. Не очень понятно, какой диктатор хороший, а какой плохой. Почему кровопролитие на Бахрейне вещь достойная, а тяжелая, фанатичная, помнящая времена работорговли и в скрытой форме до сих пор поддерживающая эту самую работорговлю, диктатура Саудовской Аравии лучше, чем диктатура Сирии? Почему диктатура ваххабитского Катара или военная хунта в Египте лучше, чем авторитарная диктатура свергнутого Мубарака? Россия поддерживает принцип существования государства, хорошего или плохого, какое есть. Запад сегодня под предлогом свержения одних диктатур, при поддержке других диктатур, поддерживает принцип мировой революции, исламской мировой революции.
Вопрос Алексея Малашенко. Вы согласны, что обвинение в диктаторских замашках не более чем предлог для вмешательства во внутренние дела арабских государств?
Да, вы знаете, что есть диктатура, слово есть такое выражение, авторитарный режим. Диктатура может быть более жесткой, менее жесткой. Я думаю, что когда говорим о поддержке Башара в России, тут нужно учитывать то, что называется фактор психологии, даже не геополитики. Мы очень любим на эту тему говорить, но психология, по-моему, важнее. О чем идет речь? Понимаете, Сирия и Башар, сын Хафиза Асада, это, в общем, последний партнер, это последнее, что осталось у России от постсоветского наследства, то есть от советского даже. Все. Нет ни Алжира, нет ни Ливии, нет ни Египта, нет ни Йемена, ничего больше нет. Вот само российское присутствие так или иначе связано с присутствием Башара. И, естественно, в Кремле тому же Путину обидно, что если не будет Башара, то вообще говорить о сколько-нибудь серьезном присутствии России в этом огромном, одним из ключевых регионов, будет невозможно. Я бы сказал, что вот эта вот защита Башара, это не защита государственности. В конце концов, какая разница России, кто там будет? Но вот то, что там не будет последнего такого былого советского столпа, это действительно можно понять и по-человечески, и, я бы сказал, даже по-геополитически, сам себе противоречит. Потому что Россия по-прежнему претендует на некий особый статус в мире. Пусть не сверхдержавы, но какой-то такой, знаете, лихой державы. Ну и традиционно, в общем, один из толпов, одна из опор этого присутствия – это Ближний Восток. Где сейчас там Россия? Только в Сирии.
Слушаем москвича Юрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, про алавитов. Вот я читал в интернете, что это очень закрытая секта. И, в частности, она такая криминализованная. Она связана вот даже с российским криминалом. Дед Хасан, вот этот знаменитый какой-то криминальный авторитет, он тоже алавит. И что у них есть интересы по торговле с оружием, вот с Рособоронэкспортом, там, с сирийским правительством. И второй вопрос, что вот Асад сменил фамилию. Я тоже читал, что он был на арабском как бы овца, а поменял на Асад лев.
Слово Владимиру Исаеву.
Ну, видите ли, насчет того, что отец нынешнего президента менял фамилию, я, честно говоря, ничего не могу сказать. А что касается, так сказать, самой секты или направления в исламе алавитов, ну, иранцы, например, я имею в виду шииты, они признают их, так сказать, ответвлением, одним из ответвлений шиизма. Ну, чем отличаются шииты от суннитов, это долгая история, но, в принципе, они считают, что четвертый праведный халиф, Али, является воплощением Бога и поэтому стоит выше пророка Мухаммада, с чем не согласны, естественно, сунниты. Ну и в чем отличие алавитов в данном случае, ну, например, от тех же самых шиитов, но уж тем более от суннитов? Ну, покажется нашим, наверное, слушателям странным, но они, например, верят в переселение душ. Они считают, что праведники направляются к звездам, а грешники превращаются в животных. Понимаете, ну, для ислама немножко необычная, я бы сказал, такая ветвь верования. Но об этом можно достаточно долго говорить. Ну, а насчет того, что они там, дед Хасан был связан с алавизмом, что это закрытая секта, я бы не сказал. Алавиты достаточно открыты. И это даже можно судить по тому простому факту, что, ну, сейчас среди сирийских, среди сирийцев, в общем, 40 тысяч по самым, так сказать, грубым, что ли, таким ориентировочным подсчетом, это российские граждане. Это, так сказать, те, кто женились на наших гражданках, я имею в виду еще со времен Советского Союза, естественно, и в том числе там достаточно большая прослойка алавитов, которые женаты на наших гражданах, и я бы не сказал, что это уж такая закрытая секта, которая не хочет ни с кем вступать в какие-то контакты и занимается исключительно подпольной торговлей оружием.
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Война идет уже 20 лет со времен Саддама Хусейна. И мы знаем, что Джордж Буш начал войну. И кроме того, надо точно узнать, и России необходимо узнать, чья позиция привела именно к братоубийственной войне. Потому что эта война будет продолжаться не один год, а потом будет распространяться по всему Востоку. Спасибо за внимание.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, в чем важность военного присутствия России в регионе и наличие военно-морской базы в Сирии для российского средиземноморского флота?
Вы знаете, я думаю, что это чисто символично. Вот тот корабль, вокруг которого было так много шума, это он шел вообще-то в район Сомали для борьбы с пиратами. Ну, во-первых, почему у нас там не может быть базы, потому что нет флота? Черноморский флот, так называемый, это, ну, давайте говорите правду, это что-то ржавое, старое, и вряд ли когда будет самооказывать какое-то значение. Вот военно-техническое присутствие, безусловно, есть. Потому что Сирия, кстати говоря, один из наиболее заметных покупателей на Арабском Востоке. А может быть, на сегодня даже самый заметный. Я не знаю, как насчет Алжира, там была продажа больших партий самолетов. Но Сирия – это серьезно. В общем, мы туда поставляем оружие и будем поставлять, пока есть Асад. Проблема в том, кто за него будет платить, когда не будет Башара, и как вообще все это будет происходить. И вообще надо сказать, что вот за последние годы, конечно, Россия очень сильно потеряла в военно-техническом отношении там все эти контракты и так далее, потому что нет Каддафи, как минимум, ну и так далее. А военное присутствие России, я считаю, что оно равно нулю.
Вопрос Владимиру Исаеву. Как, по-вашему, важны ли традиции советской дипломатии, доставшиеся в наследство нынешнему Кремлю? И вот насколько важно сохранение военно-технического присутствия в регионе?
Ну, вы знаете, я здесь тоже позволю себе не согласиться с своим коллегам и добрым своим старым другом Алексеем Малашенко по поводу полного нулевого отсутствия нашего там, я имею в виду, в военном отношении. Дело в том, что нельзя говорить о том, что в районе Тартуса находится база. Это немножко неправильно. Там базы как таковой военно-морской нет. А вот что касается, так сказать, того, что в свое время использовались причалы разных арабских стран для того, чтобы наши военные суда имели право там, ну, бросить якорь, чтобы люди могли увидеть берег, забункироваться, получить продовольствие, закупить, ну и так далее, так далее, это всегда присутствовало. После распада Советского Союза и изменения отношений мы лишились этого, скажем, в Йемене, мы лишились этого же в Сомали, мы лишились этого в Египте, и остался только Тартус. Поэтому, если мы хотим обозначить хотя бы наше присутствие в Средиземном море, то нашим военным кораблям там просто, кроме Тартуса, негде бросить якорь, потому что ни одна из стран, имеющих выход в район Средиземного моря, не разрешает нашим военным кораблям швартоваться ее берегов без специальных долгих подготовок, там, дружеских визитов. Это я убираю в сторону, а, так сказать, на постоянной основе. И с этой точки зрения, конечно, вот это место в районе Тартуса для нашей страны очень важно, поскольку именно этим обозначается во многом ее военное именно присутствие, именно военное присутствие. Я понимаю, что там корабль может пройти, забункироваться и идти дальше. Но, тем не менее, туда достаточно часто заходят те суда наши военные, которые находятся на, так сказать, в районе Средиземного моря. Ну, потому что даже для бункировки им придется идти куда-нибудь в район Севастополя, я уж не знаю куда. Вот. И с этой точки зрения, конечно, Сирия является для нас очень важным военно-стратегическим партнером, которого терять было бы, ну, в общем-то, это равносильно перечеркнуть все наше присутствие в районе Средиземного моря, ну, за которое мы по-прежнему держимся.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, может ли организованная под эгидой Франции встреча друзей Сирии, так называемая, стать прологом к созданию антисирийской коалиции?
Боюсь, что может. Боюсь, что может, потому что пока что все к этому идет. И в этом отношении не хотелось бы, чтобы такая коалиция создавалась, но, видимо, обстоятельства таковы, что ее появление более чем вероятно.
Вопрос Владимира Исаева. А кто, по-вашему, мог бы войти вот в подобную коалицию и чьи интересы совпадают с идеей свержения режима Асада?
Видите ли, дело в том, что коалиция, это она и так называемые друзья, они ведь очень разношерстные. Там самые разные присутствуют, от непримиримой оппозиции до, так сказать, той, которая конструктивной называется. которые согласны вести переговоры, принимать, в том числе приезжать в Москву, там, ну и так далее, и так далее, для того, чтобы вести вот эти вот переговоры об урегулировании ситуации в Сирии. Но дело в том, что я боюсь, что пока их объединяет одно. Это неплохие деньги, им уже обещали, в том числе Европа обещала до 900 миллионов долларов, которые тоже хорошо поделить, естественно. А основное их объединяет пока только одно, чтобы Башар Асад ушел от власти. Ну, а дальше они вцепятся в глотку друг другу. И придется уже тем спонсорам, которые, так сказать, спонсировали все это создание этого хозяйства, придется их растаскивать тоже по разные стороны баррикад.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В отношении обсуждаемой сегодня темы я хотел бы дополнить одного человека, который звонил раньше, говорил, в отношении того, к чему может привести вот эта вот вся ситуация в нынешний момент в Сирии. Сирия, в принципе, стала ответом на ту бездеятельность, даже преступную бездеятельность в отношении Ливии. Потому что если бы наш представитель проголосовал против, а не посмотрел на китайца и проголосовал как воздержавшийся, то Ливию бы не сдали. А Ливии не имел права сдавать Путин по одной простой причине. Потому что он, во-первых, амнистировал Ливию на 8 миллиардов советского долга и зарыл 18 миллиардов контракта, который подписал. Неужели у него памяти не было? Вот результат сегодня мы и получили. И поэтому можно сказать лишь один. Все сателлиты, которые были в Советском Союзе, приказали долго жить. Сначала острова Варшавского договора, а теперь все остальное. И правильно сказали, что другого пути у нас нет. Хоть каким-то образом необходимо зацепиться и показать, что мы еще есть и можем что-то решать. Спасибо.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, достойный ли повод и вообще сам режим Асада, чтобы так рисковать репутацией России на международной арене?
Вы знаете что, с одной стороны, я, конечно, понимаю Россию, которая действительно цепляется, и вот мы сейчас это, по-моему, проговаривали под разными соусами, это совершенно естественно. Но знаете, какая вещь, вот когда я гляжу, так сказать, на Египет, на Тунис, на ту же Ливию, на Йемен, там к власти приходят новые люди. Хорошие они, плохие они, террористы, демократы. Но так или иначе, нам, я имею в виду Москве, России, рано или поздно, да уже даже рано, я бы сказал, предстоит иметь дело с другими политиками. Не с теми, которые помнят о Советском Союзе, а вот с какой-то качественно новой элитой. Пусть она тоже будет диктаторской, я не знаю, шииты, алавиты, сунниты, еще кто-то. Но мы уже влиять на все это в такой степени, как раньше, не можем. Нам придется иметь дело с тем, кто приходит к власти. Если мы хотим жить в прошлом и вспоминать о том, как во время холодной войны, так сказать, мы поддерживали, в 56-м году поддерживали Египет, в 67-м поддерживали, так сказать, все арабские страны, то это хорошо писать мемуары. Как действовать в нынешних условиях, по-моему, мы пока не знаем. Ну, кстати говоря, на Западе ведь тоже, по-моему, в этом не особенно разбираются и очень часто выражают удивление по поводу всего происходящего, хотя они уже наладили вот эти вот перспективные отношения с тем, кто приходит. Мы опаздываем, мы очень сильно опаздываем. Мы, я бы сказал, менее циничные. Мы все еще преданы каким-то давно забытым идеалам. Может быть, это красиво, но я думаю, что для будущего это не самый лучший выход.
Федор Шолов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, ощущает прогресс в позиции российского МИДа по сирийскому вопросу.
Я считаю, что произошло некоторое изменение в позиции, да, потому что все-таки Лавров на днях буквально вчера заявил о том, что дело не в режиме, а дело в некоторых общих принципах ведения международной политики. Я считаю, что если в этом направлении будет развиваться наше общее видение, это будет очень правильно и нужно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Владимира Исаева. Как, по-вашему, способен ли Кремль смириться с неизбежным и привыкать к тому, что придут другие политики, новые люди, новая элита и к руководству в Сирии?
Ну, видите, такой вариант, естественно, не исключен. И, соответственно, нужно искать, как правильно совершенно отметил Алексей Малашенко, нужно искать новые подходы и нужно уметь разговаривать и с ними, даже если они вам очень не нравятся. Но если эти люди стоят во главе государства, ну, можно сказать о том, что мы с ними не будем иметь дело. Ну, и будем такие же иметь отношения, как с Грузией. Кому это нужно? Понимаете, здесь, наверное, эмоции нашим руководителям нужно где-то отставить их в сторону, вот эти эмоции, и с трезвой головой подходить к тому, четко просчитывая, что мы потеряем, не общаясь, и что мы приобретем, общаясь.
Алексей Малашенко, вопрос. А может ли пока Кремль, вот пока этот период не настал, предотвратить развитие событий по силовому сценарию, или, как по-вашему, следует ли ввести миротворческие силы на территории Сирии?
Если бы мне этот вопрос задали в январе, я бы точно ответил «да, может». Сейчас я просто не знаю, потому что, по-моему, ситуация ухудшается, и все меньше и меньше шансов для того, чтобы найти какой-то компромисс. Причем мы ругали Асада здесь, но можно только повторить, что оппозиция, она состоит не из ангелов. И в данной ситуации печально то, что Россия, в принципе, она выглядит как пробашаровская, проасадовская. В общем, так она себя и ведет. Оптимальный вариант был бы найти какую-то роль посредника. Я прекрасно понимаю, как это сложно. Мы очень хорошо помним Ливию, когда такие попытки были. И, кстати говоря, попытки были достаточно интенсивные. Тут мы сделали многое, хотя не удалось. А тут, вот опять же, по-моему, единственный выход – это все больше и больше акцентировать свою посредническую роль. Но я очень боюсь, что поезд ушел.
Вопрос Владимира Исаева. Способна ли Россия еще догнать вот этот уходящий поезд и предложить собственные услуги в качестве миротворца и посредника в переговорах о гражданском противостоянии в Сирии?
Ну, видите ли, здесь я могу согласиться с Алексеем по поводу того, что для этого нужно приложить действительно массу усилий, потому что пока мы в глазах, в общем, значительной части арабских стран, мы являемся четкими пособниками Асада или его режима. Ну и, соответственно, так сказать, для того, чтобы избавиться от этого имиджа и приобрести статус такого, ну что ли, нейтрального миротворца, ну, нашей дипломатии нужно сейчас работать с утра до ночи и даже ночью, чтобы вот как раз этот поезд без нас бы не ушел.
Алексей Малашенко, вопрос. Как по-вашему, можно ли пригласить, например, в Москву каких-то активистов оппозиции и дипломатов из Дамаска и усадить их за стол переговоров?
Я думаю, что, может быть, даже сам себе противоречу, можно. Но вот сейчас, вот так, как говорил сам Владимир, нужно работать 28 часов в сутки. Понимаете, какая вещь? Пока была советская школа дипломатии вот на Ближнем Востоке, по тем временам это, по-моему, была замечательная школа. Но все изменилось. И Советского Союза нет, и времена не те. И вот у меня ощущение, что на сегодняшний день те люди в нашем МИДе, те вот наши специалисты практики по этому региону, по Ближнему Востоку, да вообще по мусульманскому миру, но, во-первых, их безумно мало, какие-то нескоординированные действия, а самое главное, они полностью подчиняются той стратегии, которая идет сверху. Мне лично кажется, что их далеко не всегда слушают, в том числе по Ливии, в том числе по Сирии, да и по остальным государствам. Вот если бы был такой контакт, как, между прочим, в советские времена, вот тогда наша вот эта вот, не знаю, там, арабистика, исламистика, еще там, все что угодно, она отражала подход, советский подход. И действительно было какое-то взаимодействие. А тут иногда возникает ощущение, что, простите, некоторые решения принимаются просто вот фонаря, без учета тех знаний, которые вот сейчас уже накоплены, без учета мнений тех людей, которые понимают обстановку в каждой конкретной арабской, мусульманской стране, да и вообще вот в этом регионе.
Вопрос Владимира Исаева. В какой момент, по-вашему, кремлевская дипломатия утратила вот эту инициативу, о которой говорил Алексей Всеволодович, и влияние на ситуацию на Ближнем Востоке?
Видите ли, как только нашему МИДу стали диктовать линию поведения на ту или иную определенную линию поведения, в МИДе еще сохранились, слава богу, дипломаты, которые обладают той самой школой, о которой говорил Алексей, но, как правильно совершенно отметил, такое впечатление, что просто-напросто их не слушают. И если приказы будут исходить от непрофессионалов, Понимаете, когда человек занимает даже самый высокий пост и, так сказать, находится, пусть, предположим, в администрации президента кто-то этим занимается, но он не является профессионалом, востоковедом, тем более арабистом. И, наверное, перед выработкой каких-то решений, ну, хотя бы нужно было бы советоваться и принимать советы наших специалистов. Кстати, когда советская власть, вот не подумайте только, что мы с Алексеем очень ностальгируем по временам советской власти, но тем не менее, я прекрасно помню, когда мы оба находились в Институте Востоковедения, как нам обращались с ЦК КПСС, и мы писали бесконечные записки, как нужно вести себя в стране в той или иной ситуации. Сейчас эта практика кончилась вместе с Советским Союзом. И как принимаются решения, ну, вы знаете, я не вхож в столь высокие сферы, и поэтому не могу вам сказать, но часто они у меня вызывают чувство, ну, мягко говоря, недоумения.
Вопрос Алексея Малашенко. Какой совет вы бы дали как специалист тем дипломатам, которые сейчас бьются над разрешением сирийской проблемы?
Ну, вы знаете, я думаю, что опытные дипломаты, вот те, которые знают, но молчат и ничего не могут сказать, они разберутся и без меня. Потому что у них больше информации, у них шире круг понимания, но, в принципе, если хотите, такой, знаете, такая аналитическая маниловщина. Стратегическая линия должна быть обращена в будущее, это первое. А второе, нужно понимать, какие интересы национальные там есть у России. Вот у Советского Союза, пусть какие-то там плохие, идеологические, ну, мало ли там можно все что угодно говорить, но они были понятны. Что там в плане национальных интересов, ну, честное слово, я не знаю.
А вы, Владимир Александрович?
Ну, видите ли, я согласен здесь с Алексеем, что давать, например, какие-то советы именно нашим дипломатам, типа, например, того же заместителя министра Михаила Богданова, который является великолепным специалистом, арабистом, дело достаточно бессмысленное. Он и сам хорошо знает ситуацию и владеет большей информацией, чем ваш покорный слуга. Но, в принципе, с точки зрения аналитики, ну, наверное, действительно нужно вообще просчитать. А, ребята, вообще, арабские Восток нужен России? Если нужен, для чего и что вы там конкретно преследуете?
Спасибо большое. Напомню, что ситуацию в Сирии мы обсуждали с востоковедами Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской Академии Наук, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Фонд Федерация. Владимир Киселев, Владимир Путин и Константин Малафеев.
Комментарии экспертов.
Музыкальный критик Артур Гаспарян о феномене бурановских бабушек.
В блогах Свободы.
Гражданский активист Александр Волгина. День памяти людей, умерших от СПИДа.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.